Блаженні нищі духом, яко тіхі царство небесное. Блаженні плачущі, яко ті утішаться. Блаженні кротці, яко ті наслідять землю. Блаженні алчущі, жаждущі правди, яко ті наситяться. Блаженні милостиві, яко ті помиловані буду.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаем вам прослушать вторую заключительную часть беседы с Людмилой Архиповной Лучко, духовным чадом схиархимандрита Симеона Нестеренко, насельника Глинской пустыни, впоследствии старца в городе Сочи. Людмила Архиповна, мне еще очень запомнился случай вот такого простого, но очень мудрого богословия, когда пришла какая-то девушка, которая увлеклась, попала в секту, и батюшка ее стал коротко расспрашивать, а что это за люди? Она говорит, они добрые, хорошие. Как обычно мы знаем, в сектах обычно это называется бомбить любовью. И вдруг он говорит, просто-просто, он сказал, но ведь они не любят и не почитают Божью Матерь, и заплакал. И этого было достаточно, чтобы душа перевернулась, как говорится, да. И девушка это все поняла. И не надо было там сотни отвечать вопросов, богословски обосновывать. Вот этот случай потрясающий.
Потрясающий. Так было. А еще тоже был случай. Приходит одна скорбящая мать, у которой дочь вышла замуж за мусульманина, и у них уже родились дети, и они не крещенные. И бабушка очень переживает, что дети не крещенные. Ну, батюшка уже похоронен был. И на тумбочке у нее стоял портрет, батюшка вот в голубом облачении сидит. Такой домашний-домашний. И утром бежала эта девушка, ей 4 лет 15, наверное, было. Бежала мимо бабушкиной комнаты, увидела этот портрет. Говорит, ой, а что это за дедушка? Она объясняет, что это мой духовный отец, такой-то и такой-то. И она его схватила, даже его обняла вот так.
Девочка, да?
Да. Ну, вот расскажет, что мой духовный отец. Ну и ушла. На следующее утро прибегает эта девушка к бабушке. Бабушка, я буду креститься. Да, опешила. И что так? Давай креститься. А почему ты решила? А мне приснился вот этот дедушка. Я сказала, как ее Алина, что ли, зовут? Алина, надо креститься. Иди сегодня крестись. И, говорит, меня обнял и прижал к своему пузику, как она выразилась. И так было тепло-тепло. Бабушка, пойдем креститься. И, в общем, таким образом батюшка явился ей во сне, то Алина, нужно креститься. И вот эта девочка-мусульманка стала православной.
Потрясающе. Людмила Архиповна, скажите, а батюшка, ведь ему часто задавали вопросы о том, что будет, особенно уже в условиях войны, которая была. И будущее, конечно, всегда всех волновало, что будет. И вот есть какие-то, вот остались свидетельства?
Да, батюшка говорил, будет, много крови будет пролито, много будет горя человеческого, но люди покаятся, и через большие трудности мы победим. А еще, когда батюшку сюда привезли, уже дом купили, вот половину дома купили, приехали из Глинской пустыни забирать его. Ну, он мотивировал там, что не поедет. Ну, и один из его чад поехал на Украину. Там у него мама была, обосновался со своими сыночками, сыновьями. И ему очень тоже захотелось, чтобы батюшка вернулся на Украину. Приехал в Сочи. Батюшка, а почему вы не хотите ехать в Глинскую пустынь? Вас же там ждут. Он задумался и говорит, а там будет война. Батюшка, ну какая война? Какая война? С кем будет война? Он говорит, с фашистами. Какими фашистами? Фашисты были разбиты в 45-м году. Он говорит, с недобитыми фашистами будет война.
То есть уже тогда знал. Но все-таки после скорбей и всех этих потрясений еще какое-то нам время отпущено, еще что-то должно произойти такое важное, наверное, соединение трех народов, возможно, пусть даже в духовном смысле. Как говорил тоже старец отец Зосима Сокура, которому много делали материалов. Людмила Архиповна, а вот скажите, ваши самые важные такие вот уроки, которые вы усвоили от батюшки, вы, вот чада, которых вы знаете столько лет, и вы под крылом батюшки столько лет, вот что самое главное в духовной жизни? Как он учил молиться, наверное, собственным примером, или что-то говорил? Вот это очень важно сейчас, дело не молитвы Иисусовой или просто...
Да, мы все время приставали, батюшка, научите Иисусовой молитвой. Он говорит, эх, чадо, говорит, чадо, вы хоть разве молитесь, вы зубами щелкаете. А молиться-то нужно душой, душой. И нет, говорит, такой науки, как Иисусовой молитвы. В общем, мы стали приводить примеры, что там афонские старцы учат так, так, так. Он говорит, не старайтесь подражать, у каждого должна быть своя молитва. Ну, я очень тоже переживала, как, ну, что это за Иисусова молитва, почему батюшка не хочет открыть, как это делается. В общем, я все время просила. Он говорит, просите, и вам дастся. Я все просила Господа, дай мне, Господи, открой мне, что это за Иисусова молитва. И однажды я услышала тут какой-то тепленький ручеек. Вот она, Иисусова молитва. Вот. Я поняла, о, это и есть умная молитва. Вот она. Я уже вслух закричала, что вот да, теперь знаю, вот она. Она раз.
И тут же все ушло.
Все ушло. Единственное, что я теперь знаю, что это такое. Ну, а
то есть вкусить... Да. Удалось опытного.
Да, да.
На короткое время это тоже как аванс такой.
Да, я только знаю то, чего мне не удается, то, чего рассеянный ум, рассеянность.
Тут суть. И жизнь нужна собранная, много чего, да?
Да, да. Да. Ну, а момент такой помню. Однажды мы сидим все во дворе, он колясочки окинул с тех нас взглядом и говорит, учил я вас, учил, и чему я вас научил? И заплакал. А теперь я вспоминаю батюшкины слова, вижу, как он сидит, плачет. А теперь я плачу. Учил ты меня, батюшка, учил. А чему я научилась? Я понимаю, что ничему я не научилась. Батюшки-священники утешают, что нет, не может быть, чтобы ничему не научилась. Не должно быть и видно, чему научилась. Но ощущение, что не научилась, конечно, есть.
Ну, это очень покаянное, правильное, наверное, чувствуете. Господь будет определять, чему мы научились. Даже вот такое проявление смирения, это уже очень важно. А что еще вспоминается такое?
Ну, вот я как бы начала говорить, милосердие. Где только что-то услышат, кому-то плохо. Где-то ты, иди туда. Заболел там у нас батюшка Константин. Он назначил, с инсультом, значит, составили график, кто будет дежурить, когда, где, как. И каждый раз проверял, в каком состоянии, что, как, что, как.
То есть, как такой духовный мозговой центр, да, который,
да,
несмотря
да,
на свои
да.
ужасные хвори.
Батюшка служил в храме, у нас есть тут в Хосте храм один очень красивый, и там была АТС. И храм этот не возвращали. И старенький батюшка служил в подвале, Сочи, жара страшная. И в таких условиях старенький батюшка, который прошел фронт, прошел ГУЛАГи, был тоже очень интересный человек.
Как его звали?
Отец Константин. Он тоже жил на Украине. То местечко, в котором он жил, разрушили храм. И он по ночам собирал книги, иконы и их прятал. Ну и добрые люди, конечно, донесли. За это он получил 5 лет ссылки. Заканчивается его срок. Он возвращается домой. Шли мы, говорит, старались идти лесами, чтобы меньше попадать людям на глаза, чтобы опять кого-то не искусить, чтобы снова не оказаться в застенках. Ну и приходит домой, как уже его сестра говорит, сапоги снять было невозможно, пришлось их разрезать, они были все кровью налиты, гной, крой. В общем, только успели залечить ноги, как началась война. И, конечно, в первых рядах он уходит на войну. Прошел он не до Берлина, но где-то в Европе закончил свой путь военный. А дал слово, что если вот я останусь жив, я пойду служить Господу. Получилось так, вот был у меня очень хороший друг Иван. Такой хороший, но очень сквернословил. Мы сидим в окопе, сейчас должно быть наступление, а его почему-то задерживают. И Иван высунулся из окопа, выругался жутко. И на моих глазах ему каким-то осколком отсекает голову. Но это была последняя капля, говорит, мой лучший друг погиб. Конечно, вот если я останусь жив, буду служить Господу. Пойду служить Господу. Ну и так и было. Когда он закончил войну, я не знаю, был у него партийный билет или не был. Как обычно бывает, портфели всякие предлагают, должности всевозможные. Но он все равно пошел.
И вот он в таких тяжелых условиях оказался в этом старом храме, будучи сам уже пожилым человеком. Да, и отец Семен ему помогал?
Отец Семен тоже узнал, как вот эта Мария Грузинга, там с клиросом были проблемы. Он ее послал петь на клиросе. И тоже все спрашивал, как, что, в чем нуждается, и помогал чему. Вот интересный тоже батюшка. Подвальчик такой, лестница вниз. Придешь, идет литургия.
А это к отцу Константину?
Константин. Идет литургия, а на лестнице старушка готовит какой-нибудь борщ.
Потрясающе, такие да. Живые картины.
Да, вот все тут, вам пальмы, зелень, все тут запахи. А там идет литургия. Заканчивается служба, проповедь батюшкина. Люди быстренько ставят столы, там какая-то рекреация есть, буквы «П». И трапеза любви.
Так вот это и есть общинная жизнь. И когда да. Все разбежались после литургии по своим углам к своей жизни, а то, что вот уходит, и то, что сейчас самое бы ценное сохранить у нас на местах общинку.
Борщ, какие-нибудь простой хлеб, там какая-нибудь простая семья. Каша. Семья, да, беседа. И отец что-то говорит.
Сначала вокруг чаши, да. Потом общая трапеза. Да, потрясающе, да. Замечательно.
Как все это ценно. И вот так он не дождался, когда освободили храм. В новом храме он уже не служил.
Ну, он уже в Царстве Небесном, наверное, он оттуда все видит.
Да, мы вспоминаем. Вообще-то у нас в Сочи была какая-то плеяда священников. Вот эти трудные моменты жизни, как-то они у нас проходили.
Я сейчас еще один вопрос задам, а потом вы еще, пожалуйста, расскажете про еще одного отца Константина, владыку. А скажите, отец Симеон вспоминал своих наставников, глинских старцев? Ну, это конечно. Очень важно, святых ну,
конечно,
людей.
Конечно, конечно. Глинская пустынь – это, как всем известно, кузница старчества. Духовником его был отец Андроник.
Лукаш, да?
Лукаш, да. Конечно, строгость и любовь одновременно. Поскольку вот он начал свою жизнь вот общего вот этого старчества и с искренней молитвой, Господь батюшку одарил тоже многими дарами. Он очень рано стал тоже старцем. 27 лет он считался уже старцем. Он продолжал все то, чему мучили старцы. И поэтому к нему тянулись люди простые.
А вот какие-то случаи отдельные вспоминал он про своих наставников, может быть, или уже забыл?
Конечно, вспоминал. Ну, одна из заповедей старцев. Если ты не можешь принять какое-то решение, помолись и спроси первого попавшегося, даже ребенка. Это будет воля Божия. Не давай волю женщин, отрубишь голову змея.
Это как раз монашеское такое.
Да. И третье, не прими доносчика. В отношении доносчиков то же самое. Кто-то приходит к нему и говорит, вот это такая-то, такая-то или такой-то, такой-то. Так, зовите ее. Ты можешь это повторить?
В глаза.
Да, могу повторять. Если не можешь, очень строго.
Как говорил царь Александр III, доносчику первый кнут.
Первый кнут. Это он просто, просто не терпел этих доносчиков. Ну и то же самое, когда мы говорили о том, что вот, когда люди сидели в ГУЛАГах, там, что кто-то не выдерживал, предавал кого-то. Он говорит, никогда не осуждайте, потому что я не знаю, как повел бы я в той ситуации.
И мы не знаем, какие они испытания, какие пытки, что могли люди понести или не понести.
Да. И поэтому никогда не осуждайте людей. Еще читаем, мы одно письмо нашли. батюшка письмо пишет своему чаду, тогда она была Нина. Работала, по-моему, в больнице санитаркой работала, у нее там были всякие трудности, проблемы с коллегами или с начальством, не знаю. И что вот, батюшка, благослови уйти. Он говорит, никогда не уходи сама, жди, пока до тебя выгонят. Ты должна терпеть, значит, ты заслужила все эти вот проблемы, которые у тебя возникают. А если выгонят тебя, тогда поблагодари их, что они столько тебя терпели, и тогда только уходи. И тоже по жизни, все у нас уже в нашей жизни, сколько мы все вспоминали, когда тоже уходить буду там или еще что-то. Нет.
Нельзя, это монашеское тоже правило. Претерпеть до конца.
Дотерпеть до конца. А учил тоже терпеть скорби. Эти же линские старцы тоже. Терпеть скорби. Какие тебе Господь не пошлет скорби, все нужно вытерпеть. Претерпевший до конца спасется.
Людмила Архиповна, а теперь, конечно, хотелось бы, чтобы мы с вами вспомнили владыку, который служил в этом дивном. Мы сейчас сидим возле храма Архангела Михаила в Сочи, центральный собор необыкновенной красоты, который является средоточием духовной жизни. Вот мне, приехавшей из столицы, это даже удивительно, что здесь постоянно будние дни собираются группы молящихся, они сами там, если надо, литию что-то вычитывают, что положено мирским людям, какие-то вычитываются акафисты, каноны. Идет совершенно такая настоящая духовная жизнь. А ведь эта красота вся появилась не так давно. А вот владыка Константин, о котором вы говорили, который родом не отсюда, но 16 лет, вы сказали, он здесь прислужил. Расскажите о нем, потому что это очень важно, и мы очень попросим радиослушателей о нем помолиться. Отец, о владыке Константине.
Отец Константин Коробов. А тот был отец Константин Тихомиров. Отец Константин Коробов 16 лет был настоятелем собора Архангела Михаила. Был тоже удивительный человек, тоже человек любовь, смиренный, доброжелательный. Первая воскресная школа, одна из первых и одна из лучших воскресных школ нашей епархии, была здесь, вот эта постройка, вот этот дом. В этом доме была воскресная школа. И школа хорошего уровня. Поскольку мы такие были все педагоги своевольные, на уроках позволяли себе вольности, так как мы понимаем в этом. Он говорит, нет. То есть он заставлял писать конспект, прочитывал, можно это давать детям или нет, и в какой форме. Тогда только благословлял. Не всем, конечно. Была одна такая раба Божия, которая много чего знала. И вот конспект тщательно писался и...
Визировался,
да. Так любил детей... Столько внимания уделял этой воскресной школе. Церковная жизнь уже и тогда была, но, видите, мы все еще стеснялись ходить. Я в том числе стеснялась ходить в храм. Как бы мне было неудобно, что вдруг кто-то узнает. Я уже в храм ходила, но только когда была в командировках в Москве там, или где-то в других городах. Там я себя вольно себя чувствовала, а здесь невольно. Особенно меня смущали, конечно, работницы храма, которые учили, куда руки поставить, где как встать, как сесть. Когда ты еще не понимаешь, о чем они поют, что говорят, нужно сосредоточиться на том, чтобы что-то услышать, а тут тебя учат, куда руки положить, поставить. И вот этот момент меня очень удивил. Да, я приходила в воскресенье, я знала, что служба начинается в 7 часов, и мне казалось, что это бесконечная служба. Я не понимала, что закончилась служба ранняя, началась когда-то вторая, и этой службе нет конца. Думаю, как же люди восстаивают? А я не понимала, что служба закончилась, уже часть людей вышла, уже люди сменились, те же уже тут стоят другие. Думаю, как же это можно выстоять? Ну, мы все равно выстоим, раз я сюда уже пришла, потому что мама говорила, надо идти в церковь, сколько можно жить без Бога, наш род так и не жил и так далее. Ну, конечно, когда я решила, что надо, я старалась выстоять. Ну, и отец Константин, видимо, приметил меня. Я нашла удобное место у столба под клиросом. Столб у меня был опорой, и руки мне уже не мешали. И вот он выходит из алтаря, идет прямо-прямо ко мне. Говорит, одну минуточку, вот не уходите. Я не знала, что там на колокольне есть библиотека. И у меня рой всяких мыслей, вопросов. А я стеснялась задать ему всякие вопросы. Но он, видно, их знал, мои проблемы и вопросы, и приносит из этой библиотеки пачку книг, журналов, газет и так далее. Читайте, приходите. А я выхожу на улицу, лихорадочно листаю эти газеты, журналы, и вижу, что вот он ответ, в общем, в этой стопочке данных мне книг и журналов я нашла все, что меня интересовало. Потом мне, конечно, очень хотелось с ним побеседовать, но я опять стеснялась, как это я подойду, как это я буду беседовать. Ну, в общем, потом случай представился мне, по милости Божией, и беседа у нас состоялась в крестильне. И я задаю ему вопросы. А поскольку я как бы гуманитарий, я ему там энное количество вопросов задала, он говорит, это из области философии, это из области религиозной философии, а это из области веры. Здесь вопросов не задают, здесь просто исполняют. Вот для меня было открытие, что здесь просто исполняют, а там все это философия. Как бы это знать нужно, но мы находиться должны быть здесь, где вера. Собственно, с этого и началось мое воцерковление. Вскоре я уже могла приобрести молитвослов и Евангелие. Тогда еще их купить было очень сложно. Первый раз у меня был трехтомник толкования Библии полностью. С него началось воцерковление.
Людмила Архиповна, он же до этого был владыка Константин, был из Саратова, да?
Нет. Прослужил он у нас вот 16 лет. И его назначают епископом саратовским и вольским. И отправляют на эту кафедру. На этой кафедре он послужил очень мало. Этот был очень трудный саратовский период, был очень сложный. Поскольку я там училась, я очень хорошо знала, что 49 церквей и монастырей было в Саратовской области, в Саратовской епархии. Ну и эти земли нужно было возвращать. Ну а поскольку он, видимо, был не очень... гибким, возвращать так возвращать.
А это самое советское еще время,
да,
как
да.
бы.
Ну и видно, он не шел на какие-то компромиссы, и, видимо, у него были проблемы. Когда он приезжал тут в отпуск в Сочи, там, он говорил, что у него проблема. Его предупредили, если будешь так себя вести, закончишь свою жизнь, как твой предшественник в темном мешке.
А что за предшественник?
А предшественник епископ был, который, я вам рассказывала, что старичок жил в епархиальном доме, епископ, старый епископ. Я думаю, что он почил своей смертью от старости. Но получается, как ему сказали, что закончишь ты, как он, по-другому.
В черном мешке.
Вот он был старенький епископ, и когда он умирает, и назначают...
Владыку Константина. Как имя того, не помните?
Не помню, как его имя. Да.
Ну, Царство Небесное, конечно, страдали.
Небесное. Оказывается, что тоже он не своей смертью почил. Вот эти трудные времена, когда возвращали эти земли.
И, очевидно, Владыку Константина это тоже коснулось, и он свою жизнь закончил именно в Саратове.
Он всего прослужил полгода, и была автокатастрофа совершена, в результате которой... Он скончался.
В больнице. Да.
В больнице.
То есть, как я понимаю, версии самые разные, но один Господь знает.
В трех газетах были сообщены три версии смерти, одна противоречит другой.
Но это еще не перестройка или уже на грани?
Это уже перестройка.
Самые тяжелые, вот эти 90-е годы.
Да, 90-е годы. 93-й год.
О, самое-самое такое 93-й. Бандитское время.
93-го, 94-го он погиб.
Царство Небесное.
Царство Небесное, владыки Нектарию.
Он как владыка уже?
Владыка Нектарии.
Ну вот видите, вы застали такого удивительного человека, он тут 16 лет прослужил. Да. Тоже какая закваска у вас получена, слава да. тебе, Господи. Людмила Хипповна, ну вот в завершение нашей первой беседы, чтобы вы могли, общаясь с такими дивными людьми, это дар Божий, и вы являетесь тоже членом этой общинки отца Симеона Нестеренко. Что бы вы могли пожелать нашим радиослушателям в такое тревожное время? Оно всегда тревожное, сейчас особенное, когда люди не имеют душевного равновесия. Что бы вы могли, опираясь на свой опыт и на своих старцев, сказать нашим радиослушателям в заключение?
Батюшка говорил, что легких времен никогда не было. В каждую эпоху были войны, были трудности, и православный народ выстаивал. И мы удел Пресвятой Богородицы. У нас не может быть по-другому. Мы должны крепко стоять в вере, не покидать молитву. Самое главное, не стараться изменять кого-то, а стараться работать над собой, менять себя, свою душу. Вот в этом будет наша сила.
Спасибо вам огромное, Людмила Архиповна, настолько интересно, я вам очень благодарна, кланяюсь. Я думаю, это только наша первая беседа об отце Симеоне. Бог даст, мы еще и с другими, может быть, чадами познакомимся. А вам помощь, Божьей сил, здравия. Надеемся на дальнейшие встречи. Спасибо. Всех вам благ.
Спасибо большое. Добрых пожеланий, крепости духа.
Вы прослушали вторую заключительную часть беседы с Людмилой Архиповной Лучко, духовным чадом схиархимандрита Симеона Нестеренко, насельника Глинской пустыни, впоследствии старца в городе Сочи. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Где-то там далеко и очень давно жил премудрый Иоанн Старец. Он всегда говорил и всегда он твердил: слава Богу за скорбь и за радость, слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Все Господь нам дает для спасения души. Не ропщи, если будет и трудно, но смиряйся тогда и всегда говори: значит, Господу все так угодно. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Научись ты творить Божью волю всегда, может быть, и мы будем гонимы, и с умой на плечах, со слезами в очах, и родными не будешь любимы. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Когда будешь ты весел и сыт и здоров, и друзей заимеешь ты много, но внимателен будь, и тогда не забудь благодарить милосердного Бога. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если кто-то тебе что-то грубо сказал или плохо к тебе относился, знай об этом, мой друг, воля Божья и тут, чтобы с этим всегда ты смирился. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Когда будут печаль и болезни и скорбь, или в чем-то страдать нам придется, никого не вини, а всегда говори: все от Бога нам грешным дается. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Наши годы пройдут, все друзья отойдут, незаметно подкрадется старость. Но всегда ты тверди, тогда говори: слава Богу за скорбь и за радость, слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость.